Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Вы спрашиваете, я отвечаю. Это очередной наш эфир, передача «Верю, не верю», в котором я отвечаю как христианин, как служитель Евангельской реформатской церкви города Санкт-Петербурга на ваши вопросы, абсолютно на любые вопросы, которые вы бы хотели задать христианину. Это могут быть даже вопросы не касательно его религиозных убеждений, это могут вопросы абсолютно любого характера, любого рода, о моем отношении ко всем, не знаю, там, каким-то феноменам жизни, скажем так, назовем это так, или о моем отношении к чему-либо, там, к медицине, например, да, к астрологии, еще к чему-то. И на любой эти вопросы я вам постараюсь ответить, ну, насколько у меня хватит моего разумения, моего опыта, ну, и словарного запаса в том числе тоже. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, не стесняйтесь писать ваши вопросы, и я призываю всех скептиков, особенно скептиков, особенно людей, которые позиционируют себя как атеисты, неверующие люди, или, не знаю, там, предположим, неоязычники, родноверы и прочие люди, которые к христианству имеют такое, ну, никакого отношения, короче, не имеют, как они думают, подчеркиваю, писать ваши вопросы, ваши комментарии, все это будет очень внимательно прочитано, но я постараюсь ответить. Как я вам уже говорил многократно, особенностью данного эфира является то, что я не готовлюсь заранее к этому эфиру. Я буквально вот буду читать ваши вопросы сейчас, во время эфира, и пытаться на них ответить так в режиме блиц. Поэтому, наверное, некоторые ответы будут скомканные, может быть, поверхностные. Может быть, на некоторые вопросы я вообще вам не отвечу, и это не является чем-то страшным. Я просто этот вопрос запишу, постараюсь к нему подготовиться, а в следующей передаче рубрики «Вы спрашиваете, я отвечаю» или там «Спросил пастора», мы тоже так ее называем иногда, я постараюсь на эти вопросы вам ответить. Я не всезнайка, совершенно точно, не могу знать ответы на все вопросы, которые вы задаете. Ну и слава богу, на самом деле, что всезнайкой я не являюсь ни в какой степени. Это было бы страшно даже для меня самого, вдруг ощутить себя человеком, который имеет ответ на все вопросы, но это, в принципе, невозможно, если мы говорим, опять же, о вере, о религии, о богословии, потому что Бог, несмотря на то, что мы можем его познавать через Священное Писание Библии, как мы верим, тем не менее является Богом, и потому в абсолютном смысле, естественно, не познаваем. Как только мы с вами скажем, например, или посмеем сказать, подумаем сказать о том, что ну все, теперь я все знаю о Боге, абсолютно все, так тут же, наверное, надо будет сделать вывод, что ту личность, которую мы назвали Богом, или ту силу, которую мы назвали Богом, Богом не является в принципе. Мы приняли кого-то другого за Бога, потому что все-таки, опять же, Бог, хоть и является познаваемым в определенной степени через Иисуса Христа и Священное Писание Библию, тем не менее, невозможно его познать в полной мере. Стас Топаев пишет: «Привет, Влад, привет тебе, Стас, тоже. Оставь лайк и делай репост, если у тебя есть какие-то вопросы ко мне, к верующему человеку, как служителю Евангельской реформатской церкви, пожалуйста, пиши, я постараюсь на эти вопросы твои ответить, если они, конечно, опять же, у тебя есть. В описании у нас есть две ссылочки к этому эфиру, кто еще не посмотрел. Первая ссылка ведет вас на YouTube-канал имени меня, там вот тоже выходят периодически различные видео, подписывайтесь, пожалуйста, на него. И под любым из видео, которое там уже есть, нажмите колокольчик, чтобы вам получать уведомления о новом контенте, который там периодически выходит. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только исключительно на ваши добровольные пожертвования. И мы в состоянии вообще, в принципе, этот эфир поддерживать, развивать его, дальше его делать, только потому что есть среди вас добрые люди, которые не жалеют своих средств. Это могут быть даже 100 рублей ежемесячно, которые нам позволяют, опять же, поддерживать свою техническую базу и не только техническую базу. Так, Стас, вот дочь Билли Грэма как-то сказала, Бога убрали из школы, так почему его снова не возвращают? Ну так, да, убрали еще, если я ошибаюсь, в 73-м году, могу ошибаться с годом, 71-й, 73-й год, как-то там запрещено изучение Библии и утренняя молитва перед уроками в школах, государственных школах, подчеркиваю, только государственных американских школах. Это некие последствия под собой возымело. Например, как и некоторые ученые и мыслители считают, что вот этот бум потребительский американский произошел именно после того, как убрали Бога из школ, потому что у людей начали меняться, скажем так, базовые мировоззренческие, скажем так, их парадигмы, да, ну вот, и люди, потеряв Бога в сердце, потеряв эту основу, потеряв вот, надежду, этот упор, это основание в своей жизни, начали искать, скажем так, средства для того, чтобы самореализовываться и утверждаться с помощью покупки дорогостоящих вещей. Вот, например, кстати говоря, считается, ну, как считается, то есть последствия, никто не может сказать наверняка, но кто же его должен и на основании чего возвращать? Америка, это, несмотря на то, что президент американский клянулся на Священное Писание, все-таки это светская страна официальная. Официальная светская страна. Поэтому, как бы, ну, как Турция, например, да? Поэтому, наверное, никто и не будет возвращать туда христианство, по крайней мере, потому что в США, как и почти в любой другой стране, почти есть представители самых разных религий, и у них будет справедливое возмущение. Почему, если мы вернули христианство в школы, нельзя туда, так сказать, поместить еще и ислам, буддизм, иудаизм и прочее, прочее, прочее. Или там религию, предположим, американских индейцев. Вот совершенно справедливо с их стороны будет возмущение на самом-то деле. Поэтому я не думаю, что школы нужно возвращать. Я даже против того, чтобы в наших школах, в российских, была основа там христианской культуры или там православной культуры, неважно какой. Ну, потому что, когда в школе моего сына, например, этот предмет ввели, и его-то должны преподавать люди грамотные и образованные, начали преподавать те, кто был, скажем так, на месте, да? И когда я посмотрел тетрадки моего сына, например, по основам православной культуры, я был в шоке, потому что там преподавали... Даже если бы я был православным человеком, допустим, да, максимально лояльно к этой деноминации христианской, то меня бы, наверное, тем более возмутило то, как им преподавали эти основы православной культуры, потому что там откровенно перевирали какие-то моменты, говорили неточности и прочее, прочее, да? Ну вот, такие дела. Ну, и я считаю все-таки, что религию должны преподавать дома, религиозные какие-то вещи, догмы дома и в церкви, а не в государственных или любых других школах. Приветствую, Владислав пишет мне, да, здравствуйте вам, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста. Мы с вами сегодня разговариваем, у нас нет определенной темы одной, вы спрашиваете меня как христианина, как верующего человека о чем-либо, а я как христианин, как верующий человек, как пастор церкви пытаюсь вам ответить на ваши каверзные вопросы. Надеюсь, они будут действительно каверзными, я не смогу на какие-то вопросы ответить, запишу себе его обязательно, и потом впоследствии постараюсь проработать этот материал дополнительный и на следующей передаче вам ответить. Возможно, даже завтра, если у вас гостей не будет опять. Итак, вопрос. Почему Иисус не противился собственной казни, имея нечеловеческие способности, зная все наперед? Значит ли это, что Иисус имел корыстные мотивы, принеся себя в жертву в обмен на колоссальную знаменитость? Иисус совершенно точно имел корыстные мотивы, но этот мотив был не принести себе колоссальную знаменитость, потому что вообще-то говоря, хорошо, что вы верите в историчность Иисуса Христа, потому что с точки зрения исторической науки никто из нормальных историков, ученых, да, сегодня, я не имею в виду людей, интересующихся историей, да, а действительно настоящих ученых, никто из этих ученых не сомневается в том, что личность Иисуса Христа, такой человек, как Иисус Христос, там, или Иешуа, да, по более правильно на древнееврейском, ходил по земле и чему-то там учил. Так вот, казнь как таковая никак не могла принести Иисусу Христу колоссальную знаменитость, потому что казнили повсеместно много, людей убивали и без суда, и без следствия, как это и сейчас происходит иногда. Рядом со Христом были казнены двое разбойников, то есть мы можем понять, что казнь на кресте в то время это была достаточно распространенная форма такой позорной казни, а распятие – это позорная казнь. Ну вот, и поэтому сама по себе казнь Иисуса Христа никак не могла ему принести колоссальную знаменитость, а вот его воскресение и вознесение уже к Отцу своему небесному, вот это уже совершенно другая история. А корыстный мотив, который, ну, так можно где-то назвать, заключался в том, что Иисус Христос не просто так умер на кресте, не ради какого-то там, этого, не знаю, фана, да, не ради какого-то хайпа и всего остального, как сейчас бы сказали, а он умер на кресте с определенной целью, с той самой корыстной, да, корыстным мотивом, это взять на себя грех грешников, грех грешных людей. Он, вот должны мы с вами были умереть на самом деле на кресте вместо Иисуса Христа, потому что Библия говорит о том, что все согрешили лишены славы Божией, да, а также то, что возмездие за грех – смерть. Так вот, чтобы мы не умирали за свои грехи на кресте или на любом другом месте казни, скажем так, или любым другим способом, да, хотя, конечно, Библия в этом случае подразумевает смерть как более фундаментальное и основательное понятие, не как смерть физического тела, а как вечное, вечное, подчеркиваю, не 10 лет, не 20, не 30, не 100, не даже 1000 лет, а вечное отделение человека от Бога навсегда. Ну, как бы это ад, да, такой. Вот, так вот, Иисус Христос, чтобы мы не умирали за свои грехи, зашел на крест, умер на кресте за наши грехи. Вот его была цель корыстная – умереть за грешных людей. Библия пишет: «Ибо так возлюбил Бог мир», Иоанна 3,16, Евангелие от Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот цель смерти Иисуса Христа была на кресте, поэтому Он, конечно, ей не противился, хотя, как мы знаем из Священных Писаний, Он ее, будучи не только Богом, но и человеком, вот по своей человеческой природе, Он ее боялся. Мы читаем в Библии, опять же, что когда казнь же приближалась, да, в момент его ареста и казни приближался, он в саду, в одном в Гефсиманском, таком, как называем, саду, плакал от ужаса и страха и говорил: «Господи, если есть на то воля Твоя, доминует мне чаша сия, да, но пусть будет не как я хочу, но как Ты хочешь». Так что на самом-то деле по человеческой природе ему было страшно, это абсолютно естественное состояние любого человека, который должен был быть казнен, но тем не менее, поскольку они с Отцом Небесным так решили, да, если Бог Троица так решил, Отец, Сын и Дух Святой, что это должно произойти, ради любви, опять же, к грешным, погибающим людям, это должно было произойти, и Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, верно, послушным Сыном Божьим, исполнил все то, что должно было быть исполнено, все то, что от Него ожидалось. Такие дела, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, и пишите ваши интересненькие вопросики в комментариях к этому эфиру. Я постараюсь обязательно на какие-то из них ответить. Ну, может быть, даже я смогу ответить на большинство из них. Не знаю, как получится, как пойдет. Ну и, конечно, не забывайте писать, если у вас вопросиков нету, такое тоже может быть. Пожалуйста, тогда просто напишите, где вы нас сейчас смотрите, из какого города вы нас сейчас наблюдаете. Это тоже очень важная информация, во-первых, для нас, чтобы нам понять географию наших трансляций. А во-вторых, любой комментарий, либо лайк, любой репост, он приводит к тому, что алгоритм социальных сетей начинает рекомендовать это видео и другим зрителям тоже, не только из вашего списка контактов, но и другим зрителям, которые случайно в своей ленте могут это видео увидеть и, может быть, захотят посмотреть. И, может быть, даже не только посмотреть, но и задать какой-то вопрос мне, как к верующему люду, как христианину и служителю Евангельской реформатской церкви, город Санкт-Петербург. Кстати говоря, если вы в Санкт-Петербурге живете и еще ни разу не читали Библию, напишите мне в личных сообщениях, я вам могу подарить Новый Завет, при личной встрече, естественно, Новый Завет или Библию подарить и поговорить с вами уже тет-а-тет, где-то вот в кафе или где-то еще на улице, просто прогуляться, сейчас прекрасная погода, и поотвечать вам на ваши вопросы уже при личной встрече, если вы живете в регионах и тоже хотите получить Новый Завет совершенно бесплатно, подчеркиваю. Пожалуйста, напишите мне тоже, я либо устрою вам передачу этого Нового Завета там, в том городе, где вы живете, либо, если это совсем какой-нибудь маленький поселок, деревня, где нет ни одной церкви, ну, то я как-нибудь найду возможность выслать вам почтой Новый Завет из Санкт-Петербурга, где я нахожусь. Вот интересный вопрос тоже. Если все люди на Земле произошли от двух белых, откуда взялись черные и азиаты? Кто вам сказал, что люди на Земле произошли от двух белых? Где эта конкретная информация? Где вы ее прочитали? Пожалуйста, напишите мне. И тогда наш разговор может быть более предметным. Потому что, насколько я знаю, много, даже не знаю сколько раз, в Библии нигде не указано того, что Адам и Ева были белокожими людьми. Они вполне могли быть и китайцами, или китаеобразными, там, монголоидной расы. Они вполне могли быть и африканцами, ну, черными, да, там, чернокожими, ну, легко, вот так могло быть тоже. Никто не знает, какого цвета кожи они были на самом-то деле. Но если даже отвлечься от этого момента, то почему нет? Бог решил, что рождаются же, например, от двух блондинов, например, блондин папа и блондинка мама, рождаются же, например, черноволосые люди. Такое же бывает, бывает. Например, у меня и папа, и мама, у них у обоих были волосы такие, ну, скажем, каштановые, наверное, или ну, темно-коричневые, русы это называются, да? Ну, такие коричневого цвета, короче говоря. А я, тем не менее, родился блондином. И мои сестры все блондинки, тоже, понимаете? А родители вот темноволосые. Как такое могло получиться? Причем я родился с самыми светлыми волосами. Сейчас у меня их как бы нету почти на голове. Но если посмотреть мои детские фото, у меня волосы почти белые просто. Ну вот. И у моих сестер тоже волосы светлые. Темнее, чем у меня, но тоже светлые. Вот такие дела. Такое бывает. Почему у двух белокожих людей не родится человеку с узким разрезом глаз? Такое тоже бывает. Тем более, если Бог поставил себе целью сделать так, чтобы человеческая популяция была разнообразной, например, да, вот он так решил. Ну, в смысле, мы так, не например, а он точно так решил, раз это существует в природе, то он вполне мог по своей воле делать так, что у каких-то людей после Адама и Евы рождались, например, чернокожие люди, у кого-то монголоидные расы, у кого-то там еще какие-то. Вот и все. В этом нет никакой проблемы для Бога, если он так решил. Я думаю, что вопрос на этом исчерпан, поскольку, ну, как бы, опять же, сама предпосылка является очевидной, что люди были белокожие, Адам и Ева. Вот. И, ну, и, соответственно, я считаю, что ответ я дал. И тоже про черных и азиатов. Тут следующий вопрос. Если черных и азиатов породила эволюция, это при чем здесь Бог? Хороший вопрос, на самом-то деле, хотя я и посмеюсь иногда над вашими вопросиками. Во-первых, смотрите, есть ряд людей, достаточно большое количество людей среди христиан, которые верят в то, что эволюция, на самом деле, она была, но была она направляема и руководима божественной волей, божественным провидением. Это достаточно распространенный, простите, взгляд в христианском мире среди богословов и простых христиан. Поэтому, опять же, это ложная дилемма. В вашем вопросе уже скрывается ложная дилемма, потенциальная ложная дилемма. Вы противоставляете эволюцию божественной воле, да, божественному провидению. Да? Хотя на самом-то деле вполне они могут идти, так сказать, вместе. Да? И эволюция вполне может быть направляемая Богом непосредственно, да, то есть каждый момент эволюции, каждый момент мутации непосредственно руководим Богом, может быть, да, а может быть, Бог изначально эту эволюцию запустил, а потом смотрел, наблюдал на нее со стороны, как это все развивает, да, вот, такие дела, поэтому, ну, опять же, я говорю, что в вашем вопросе ложная дилемма изначально, потому что есть мнение о том, что вполне себе могла быть эволюция в том виде, примерно в том виде, в котором ее представляют себе современные ученые атеисты, но при этом эта эволюция была направляема Богом. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как называется эта книжка, но я потом уточню и, может быть, скину или в следующем эфире расскажу про эту книжку, где автор, богослов и ученый, объясняет один из возможных вариантов развития и появления жизни на Земле под руководством Бога, Создателя. Если Бог наслал великий потоп на своих творений, желая очистить мир, доказывает это безразличие и безжалостность. Ну, как минимум, безразличие не доказывает точно, если бы он был безразличен, тогда бы он не стал насылать никакого потопа в вашей даже версии, да? Если мне плевать на то, что происходит на Земле, зачем мне очищать мир от кого бы то ни было, пусть даже от страшных чудовищ, грешников и убийц и наркоманов, что называется, да? И всяких других клоунов. Ну вот, зачем мне это нужно делать, да? Ни в коем случае никто не собирался бы это делать. Если есть безразличие. Наоборот, если Бог решил, что в мире живут грешные, ужасные, отвратительные люди, и Он желает этот мир очистить от этих грешных, страшных, ужасных людей, то это уже показывает отсутствие безразличия. Наоборот, непосредственно заинтересованность в том, что случилось. Это первое. Второе. Показывает ли это Божий безжалостность Бога? Нет, не показывает. Хотя бы потому, что, как мы знаем из библейской истории, опять же, да, подчеркиваю, мы сейчас опираемся только на Священное Писание Библии, не только на нее, в разговорах о религии, то Бог, тем не менее, все-таки спас отдельную группу людей и большое количество животных на ковчеге, да, используя Ноев ковчег, для того, чтобы жизнь на земле продолжилась. Почему он спас именно этих людей? Потому что это были единственные люди, которые заслужили в глазах Бога какую-то благосклонность, да, какое-то милосердие. Почему так? Потому что все остальные были действительно страшными грешниками. Так много беззакония было на земле, что Божья святость, Божья справедливость уже не могла выдерживать наличие такого количества беззакония, и Бог решил обновить землю таким образом. Эти люди получили то, что они заслуживают, опять же, согласно Священному Писанию, которое говорит о том, что возмездие за грех – смерть. Я уже об этом говорил. Да? Эти люди в любом случае, так или иначе, попали бы в ад, да? Они умерли бы в любом случае, чуть позже, но, тем не менее, это произошло. Так что с точки зрения божества Бога тут никакой безжалостности нет. Наоборот, Бог проявил справедливость, наказав грешных людей тем, что они заслужили, и милосердие, потому что он спас одну конкретную семью. То есть, представляете, он заморочился с тем, что дал возможность несколько десятилетий Ною строить этот ковчег. То есть, как он долго терпел и ждал, да? Он дал Ною возможность построить ковчег. И, между прочим, в том, что Бог, строил ковчег, в этом же была и проповедь тоже. То есть Ной самим своим действием, самим постройкой ковчега проповедовал окружающим людям о том, что их ждет величайшее наказание. И у всех этих людей, а поскольку это длилось несколько десятилетий, там огромное число людей об этом знало, что он строит ковчег, в котором он собирается спастись от потопа, была возможность поверить в это и попросить Ноя себя взять тоже на ковчег. Я не думаю, что Ной бы отказал на самом-то деле. Так что тут, опять же, долготерпение, милосердие и справедливость ярким образом проявились в этом действии. Дмитрий, что значит взять крест и нести его? Хороший вопрос. Библия нам предлагает такую именно, скажем, модель жизни, да, чтобы мы взяли свой крест и несли его. Но у каждого человека есть, предназначение. Да? У каждого человека есть, например, ответственность. Например, если вы отец, Дмитрий, я не знаю, сколько вам лет, если вы отец, муж и отец, ваш крест, в частности, заключается в том, чтобы нести ответственность за свою жену и за своих детей. Вы должны их любить, лелеять, холить, детей обеспечивать и воспитывать правильным образом. Да? А еще за жену перед Богом вы ответственны тоже за ее духовное состояние, опять же, согласно Священному Писанию. И вот, в частности, ваш крест. Быть ответственным мужем и отцом, например, да? И вы этот крест должны нести, как я вспоминал недавно в одной из наших передач. Есть такой фильм, не помню, как, или даже не знаю, как он называется, играет там Дензел Вашингтон, одну из ролей, и, значит, там такой диалог состоялся между Дензелом Вашингтоном, его героем, и сыном этого героя. Такой не очень приятный диалог, но, в принципе, он где-то правильный, да? Так вот, герой Дензел Вашингтон говорит своему сыну, что я не обязан тебя любить. Я тебя обеспечиваю, кормлю, позволяю тебе жить в своем доме, одеваю, оплачиваю твою школу. Не потому, что я тебя люблю, а потому, что я твой отец. У меня есть ответственность это делать. Любовь тут совершенно ни при чем. Я тут не до конца согласен с мировоззрением героя Дензела Вашингтона, но в общем и целом, да, он отец, и поэтому у него есть ответственность обеспечивать жизнь, нормальную жизнь своего сына. Вот в какой-то смысле вот так можно понять фразу «нести свой крест». Но в каждом случае каждого человека это, конечно, совершенно индивидуально. Не вопросики, а вопросы. Нужно стяжать силу Божию, тогда прочь любая слащавость. Вопрос, что такое магизм, как отклонение в религиозной жизни. Я имею право называть вопросы и вопросиками. Уж позвольте мне решать, как это называть. Оскорбительного в этом ничего нет, слащавости тоже, Виталий. Так что, так сказать, пожалуйста, я бы вашу критику, конечно, не принимаю в данном конкретном случае. Магизм это не отклонение в религиозной жизни. На самом-то деле магизм присутствует и в среде совершенно полностью атеистичных людей. Например, опять же, не знаю, сколько вам лет, Виталий, но в мою бытность, в мою молодость, когда еще даже при Советском Союзе, была, например, примета у студентов. Это то, что мне первое в голову пришло. Нужно было положить пятак, монету, 5 копеек, под пятку, под ногу, да, в носок засунуть, когда мы шли на экзамен. Это как будто бы способствовало сдаче экзамена, да. Или там, допустим, когда люди плюют через правое или через левое плечо, будучи неверующими, вообще-то людьми, это магизм. Когда люди не здороваются через порог, даже не понимая, почему они этого не делают, а в этом есть остатки языческого мировоззрения. Это магизм. Когда останавливаются недалеко от стартового стола ракеты, я извиняюсь, выходят и писают на правое переднее, если не ошибаюсь, колесо, меня могут поправить сейчас люди. Потому что так сделал Юрий Алексеевич Гагарин в свое время, и пошла традиция, и она уже стала магической такой традицией. Это магизм тоже. Это все магизм. Когда люди верят в то, что с помощью каких-то действий они могут управлять окружающим пространством, окружающим миром, окружающей реальностью. В чем бы ни выражалось эти действия. Все что угодно можно. Да, любые вот эти приметы, некоторые, можно так их назвать, или какие-то вот эти акты магизма, это все является, они есть и у светских людей. У верующих людей тоже есть магизм, естественно. Выражается он в самых, у поверхностных верующих, у традиционных исторических религий, типа католицизм и православие, он выражается, например, в том, что, опять же, у поверхностных верующих, он выражается в вере в то, что если я поставлю свечку, там-то и там-то, то у меня все будет хорошо. Это тоже магическое мышление. Попытка, да, с помощью каких-то действий управлять окружающей реальностью. Свет, конец. Такой еще был закон до потопа. Ну, вообще-то закон появился прямо в Эдемском саду. Ну, во время Адама и Евы уже появились первые правила поведения в этом мире. Да? Господь сказал, что делайте то-то и то-то, плодитесь, размножайтесь, управляйте садом, но вот плода с того дерева не ешьте. Вот вам, пожалуйста, протозакон. Конечно, закон был определенный и до потока, естественно. Зозик. Церковь – это наша вера. Вопрос, откуда расценки в церкви? Например, машину осветить. И зачем машину освещать? Церковь – это не наша вера. Церковь – это люди. Церковь – это сообщество верующих людей, объединенных, да, верой, ну, в данном случае, в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Это первое. Второе. Вы не совсем правильно понимаете. Опять же, я сейчас вынужден почему-то защищать ту деноминацию, которой я не принадлежу, да, частью которой я не являюсь. А я являюсь протестантским пастором, а не православным священником. Но вы не очень правильно понимаете вот эту штуку с расценками в церкви. Это не расценки за услуги. Это пожертвования, хоть и сумма их установлена кем-то там в церкви, неважно, да, бухгалтером, батюшкой, или каким-то особым органом в церкви, я не знаю, кто устанавливает расценки эти, как вы говорите, это добровольные пожертвования за совершение каких-то услуг. Почему они нужны? Очень просто. Церковь – это не только люди, объединенные одной верой в Бога, но церковь – это еще, к сожалению, и здание, это и организация. Но это здание нужно содержать. Нужно оплачивать электричество, воду, услуги уборщицы, услуги, не знаю, там, да, тем же священникам нужно что-то есть, понимаете? Они же должны получать зарплату? Естественно, должны. Библия сама нам говорит о том, что те, кто занимается проповедью Евангелия, должны жить от благовествования своего. Это прямая цитата по синодальному переводу. То есть эти люди должны получать зарплату за то действие, которое они, за те услуги, которые они оказывают, скажем так, населению. Это абсолютно нормально. Откуда брать эти деньги? Они же не с неба свалятся. Нет, они берутся из добровольных пожертвований в церкви. В том числе за те услуги, которые они совершают. В частности, например, как вы говорите, освещать машину. Я не знаю, зачем освещать машину вообще в принципе. Я не знаю, зачем освещать дом, квартиру или что-либо еще. Но, по крайней мере, представители данной деноминации верят в то, что процесс окропления святой водой чего-либо, например, машины или квартиры, делает эту машину более безопасной. Водители, которые ей управляют, и пассажиры, которые в ней едут, они будут в безопасности. Эта машина проработает долго, не будет попадать в аварии и прочее, прочее. А в квартире, которую осветили, например, не будет там злых духов, она не сгорит и прочее, прочее. Я лично смотрю на это тоже как на магизм. На мой взгляд, это магизм в чистом виде. Как написал Виталий Гуринов чуть выше, да, что такое магизм. Для меня это является отклонением в религиозной жизни, но представители данных конфессий, католики, православные, они верят, что в этих действиях есть определенный смысл. Они так верят. Вот их богословие позволяет им в это верить. Я с этим сделать ничего не могу. У нас это не самые важные и страшные разногласия, которые есть между протестантами, реформатами, да, нами, евангеликами и представителями там, католиков и православных. Ну, и в этом случае мы тоже смотрим на вещи по-разному. Я думаю, что никто вам не запрещает быть православным, например, человеком, и при этом не практиковать все вещи, которые там присутствуют в этой церкви. Никто вас за это не съест и от церкви не отлучит точно. Бог позволил Ною спастись во время Великого потопа. Не является ли это показателем неравенства в раю? Какая связь между спасением Ноя и положением людей в раю? Непосредственно какая связь? Бог спас Ноя, потому что он был праведным человеком в глазах Господа и его семью. Он спас по этой же причине. А положение верующих в раю – совершенно отдельная тематика. И мы точно не знаем, что вообще будет в раю, как он будет выглядеть конкретно, да? Есть некоторые образы, которые Библия нам дает, чтобы понять то, что в раю будет очень хорошо, скажем так, да? Но до конца мы не знаем, что там будет происходить на самом-то деле. Понятия не имеем. Однако есть маленькие намеки, скажем так, в Библии, что положение людей в раю будет, наверное, в каком-то смысле неравным. Не то чтобы неравным, а оно будет разным. И что тот человек, который для Бога постарался, искренне подчеркиваю, для Бога постарался больше, то у него, возможно, и награды будут больше. Ну, то есть невозможно, об этом так прямо написано, да? Но мы не знаем, в чем будет выражаться эта самая награда и в чем она будет больше. Потому что одновременно же Библия говорит, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, ни иудея, ни эллина. То есть определенная, пожалуйста, простите, определенная равность там, конечно, будет, но в чем будет неравность, мы точно не знаем. Однако, поверьте мне, Бог милосердный, любящий, справедливый, и никто в раю не будет обделен, абсолютно никто в раю не будет обделен. Это я совершенно точно в этом уверен, потому что верю в Бога справедливого, милосердного, любящего нас всех. Нас всех. Поэтому не смущайтесь и поверьте, вы получите то, что заслуживаете. Если Бог создал смерть, насылал катастрофы и безжалостно убивал детей, о, как я не люблю эти вопросы, выгораживая себя добрым, доказывает нам его лицемерие. Что значит выгораживая? Он не выгораживал себя добрым. Бог есть любящий Бог, Он и есть добрый. И тот факт, о чем мы в самом начале, ну, выше говорили, о том, что Бог отдал Сына Своего Народного, то есть самого близкого, дорогого себе, самую близкую, дорогую себе личность, Он отдал на смерть ради грешных людей, ради церкви, разве это не показывает Бога добрым и великодушным и милосердным? Разве это не делает Его сверхжертвенным по отношению к нам? Делает, конечно. Вы смогли бы отдать своего ребенка, своих детей на смерть ради каких-то там непонятных людишек? Я думаю, что нет. Вы бы не стали этого делать. И это абсолютно нормально. А Бог сделал это. Бог это сделал. Это уже показывает Его доброту, Его любовь, Его милосердие. Что касается смерти, катастроф и остального, Бог, учитывая, что Бог является личностью, которая, мы верим в это, по крайней мере, да, Он создал все и все держит в своих руках, мы можем, конечно же, утверждать, что и смерть создал Бог. Но не совсем так. Создал? Да не создал. Ну, то есть, конечно же, создал, да? Но, однако, до момента, пока человек не согрешил, смерти как таковой не было. Смерть – это является одним из законов, регулирующих нашу Вселенную, ну, вообще наш мир, который Богом был создан. Но он был, этот закон, не обязателен к реализации до момента согрешения Адама и Евы. Именно Адам и Ева запустили, скажем так, смерть и те самые катастрофы в мир. Именно их грех, их согрешение, их бунт против Бога сделал таким образом, что в мире появилась смерть и катастрофа. Катастрофы в мире, любые природные, например, да, если мы говорим о природных катастрофах, цунами, землетрясения, болезни, все болезни в мире, абсолютно все до последней, это все результат того, что в ткани бытия находится грех. Грех просочился во всю ткань бытия. Грех не только в людях, он везде. Земля проклята. И проклята нам почему? Потому что Адам и Ева согрешили. Именно поэтому существуют катастрофы, болезни, смерть, войны. Это же не Бог воюет, допустим, да? Это мы, люди, решили, что мой сосед нехороший человек, я взял топор и пошел зарубил его, да? Это я сделал, это моя воля проявилась таким образом, греховная моя воля проявилась таким образом. Поэтому обвинять Бога в этом не стоит. Каждый раз, когда вы пытаетесь Бога обвинить, вспомните, кто принимает решение, там, не знаю, на дороге кого-то подрезать, хотя знает, что это плохо и опасно. Кто решает перебежать дорогу на красный свет прямо перед машинами и, может быть, подать плохой пример своим детям или вообще погибнуть на месте. Это решают конкретные люди. Конкретные люди. Потом фраза «безжалостно убивал детей». Я вот тут, вообще-то говоря, конечно, уточню, что вы имеете в виду, где конкретно Бог безжалостно убивал детей. Я не припомню такого, чтобы он безжалостно убивал детей. Если вы имеете в виду там часть, одну из казней египетских, когда были умерщвлены первенцы, все первенцы, да, и животных, и детей, и людей, в этом, конечно, можно увидеть безжалостность, а можно увидеть милосердие. Смотря с какой перспективы посмотреть. Например, если мы верим, что жизнь человека вечна, а мы в это верим, что все люди, однажды родившись, никогда не умрут. Я не имею в виду сейчас, что... То есть умрут, конечно, смерть физического тела мы наблюдаем, да, все умирают люди. Но мы-то верим, что потом все умершие люди воскреснут и будут жить вечно. Только часть людей будет жить в раю, а часть людей будут в аду, в гиене огненной, да, жить. Но в любом случае все будут жить вечно. Так вот, если мы смотрим на жизнь человека в контексте вечности, то давайте поразмышляем. Ну, предположим, возьмем... Это дурацкий разговор, говорить гипотетически. Давайте попробуем этот дурацкий разговор провести. Возьмем отдельно взятого ребенка, родившегося где-нибудь в Сомали, предположим, да, в Сомали. И вот этот ребенок умирает, не знаю, там, 3 дня от роду, предположим, в страшных мучениях. Возможно, он родился уже больным, да, и вот он умер в мучениях 3 дня от роду. На это можно посмотреть, как на безжалостно убивал людей, как вы написали. А можно посмотреть, как на милосердие. Бог не дал этому человеку всю жизнь мучиться в этой страшной, беззаконной стране, а в Сомали, вы знаете, там пираты и все такое прочее, да? Людей на улице убивают постоянно. Ну вот, особенно иностранцев. Он не дал мучиться этому человеку всю жизнь в болезнях, в нищете, в нужде. И он его забрал сразу же к себе. А мы верим, что дети, ну, большинство из нас верит, что умершие младенцы, они попадают сразу к Богу. Что они не будут в аду находиться. Это милосердие? милосердия. Более того, Бог не дал этому младенцу вырасти и совершить массу страшных грехов, за что бы он должен был быть потом наказан уже, уже настоящей смертью. Нет, Бог проявил милосердие и сразу же забрал этого ребенка к себе. Можно так посмотреть на это, на эту ситуацию? Можно. Можно. Поэтому фраза «безжалостно убивал детей», она на самом деле не имеет смысла, потому что вы слишком сильно обобщаете ситуацию. Вы включаете в эту фразу огромное количество личностей, личных историй, ни одну из которых вы не знаете. Ни одну из которых вы не знаете. Это то же самое говорить, а как же там аборигены в Папуа-Новой Гвинее, они же о Христе никогда не узнают, они что, будут выгореть в аду? Нет никаких папуасов в Новой Гвинее нету. Есть конкретные личности, личные истории. И вопрос спасения, это не вопрос спасения всех папуасов Новой Гвинеи. Это не вопрос спасения всех россиян или всех, там, не знаю, французов. Вопрос спасения – это отдельная личная история взаимоотношений Бога с человеком, с каждым человеком в отдельности. Вот это надо понимать хорошо. Поэтому эти вопросы, они неправильны уже в своей сути. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репост. Осталось у нас 7 минут до конца эфира. У нас рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». И вы можете любой вопрос мне написать, как христианину, верующему человеку, служителю христианской церкви. Я постараюсь на него ответить, если у меня, конечно, получится. Пишите любые вопросы, не обязательно касательно каких-то религиозных аспектов нашей жизни или наших особенностей нашей веры, но просто, если вам интересно узнать, как верующий человек в моем лице относится к чему-то там, то, пожалуйста, напишите вопросы, и я постараюсь на него вам, по мере, опять же, моих знаний и опыта, ответить по возможности. Если не отвечу, то обещаю этот вопрос записать, проработать и в следующий раз продумать, и в следующий раз в нашей рубрике на него ответить. Это точно я вам могу пообещать сделать. Так, учитывая, что все происходит по воле Бога, быть может, дьявол вовсе не там, куда все показывают пальцем, а куда все показывают пальцем. Смотрите, у нас очень, опять же, маленькая, очень узкая перспектива зрения. У нас очень узкий горизонт зрения. Мы не видим всего того, что происходит в этом мире. Мы не знаем, как все процессы развиваются, как они двигаются, как они идут. Точно не знаем. Мы даже не способны свою-то жизнь оценить со стороны, справедливо и адекватно, свою собственную жизнь. Что ж там говорить о жизни другого человека? Как есть там старая индейская пословица, да? Я могу, боюсь соврать, как она звучит, но типа, если ты хочешь узнать человека ближе, одень мокасины и пройди с ним день пути, как-то так, да? Одень его мокасины и пройди с ним день пути. Или как-то так. Ну, короче, смысл в том, что надо с человеком прожить какое-то время, чтобы его лучше узнать. И даже в этом случае мы не знаем всего того, что в нем творится. Его мысли, его переживания, его терзания. Всего мы не знаем, что его управляет и двигает. Тем более у нас нету, наверное, интеллектуального права пытаться также оценивать Бога и его волю. Давайте я маленький пример приведу. У меня вот есть штраф, да, вот здесь на брови. Еще вот здесь. В этом месте мне делали операцию без наркоза. Мне делали надрез. Ну, короче, неважно. Делали такую операцию, довольно-таки сложную, без наркоза, потому что делать его нельзя было. То есть, представляете, мне наживую, живьем, без наркоза резали кожу на голове, ну, вот, и вскрывали, как бы, и отрывали ее от черепа, с такой специальной лопаточкой. Да? Было ли мне больно? Да, мне было весьма больно. Мне было так 19 лет. Правда, к этому времени я был уже настолько отупевший от боли, потому что боль я испытывал страшную каждый день на протяжении там, 2 или 3 недель. Так что мне даже кололи морфий или морфин ежедневно в качестве обезболивающего. Так вот, было ли мне больно? Конечно, да. И вот представьте ситуацию. Я лежу на операционном столе, и врач мне без наркоза делает операцию. И в этот момент вы входите в эту комнату, в операционную, и видите корчащегося меня, которого удерживает хрупкая медсестра, пока врач не делает все эти манипуляции и процедуры. Что вы увидите? Вы увидите, что какой-то изверг в белом халате мучает молодого мужчину, а он извивается там, под его ножом, ну вот, и закусывают губы до края. Страшная, жуткая картина, представляете, да? Ну, и очевидно, этот врач, это какой-то доктор смерть, который пытается, мучает и пытает молодого человека. И ваша оценка в моменте, вот в эту секунду, когда вы увидели, была бы, наверное, справедливой. Да, есть корчащийся молодой человек на операционном столе, его удерживает хрупкая девушка, а мужик, его, значит, без наркоза режет ножом. Но если бы вы свою перспективу зрения расширили немножко, да, на несколько дней назад и вперед, вы бы поняли, что этот человек спасает мне жизнь. Он мне спасает жизнь. Да, в моменте мне больно. Как если бы вам зуб вырывали без наркоза. Это же больно? Конечно, больно. Но это секунда боли, это плата за ваше благополучие уже позже. Уже через несколько минут эта боль пройдет, и вы испытаете облегчение. Также и в том, что касается процессов на Земле. Мы не видим всей перспективы, мы не видим всего горизонта событий. И мы не знаем, почему случаются какие-то страшные вещи. Мы не понимаем, для чего и почему это случается. Мы даже, понимаете, с точки зрения исторической науки, например, у нас нет права даже... нет возможности, например, оценивать Первую мировую войну. Слишком мало времени прошло еще. Или Вторую мировую войну. Слишком мало времени прошло с точки зрения исторической науки. И мы не можем адекватно оценивать все события, которые происходили там, до этой войны и после нее сразу. Да? Нужно еще, чтобы лет 100 прошло. Так и здесь тоже. Какое-то событие страшно случается. Но, возможно, это страшное событие случается потому, что если бы оно не случилось, случилось бы еще более страшное какое-то событие. Да? Это какая-то там операция, не знаю, это какое-то вырывание зуба без наркоза, потому что его нельзя делать или уже поздно делать. Мы не знаем. Кроме того, надо понимать, что в любом случае Бог не творит зло, и злом не искушает никого, и сам не искушается злом. И все страшные события, которые происходят в этом мире, это результат греха Адама и Евы и всех людей, живущих сейчас на Земле. Или живших до нас. Именно грех человека приводит к тому, что на Земле происходят какие-то несправедливые, жуткие вещи. Бог же ведет людей ко спасению, да, верующих в Него людей, подчеркиваю. Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, ну, всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог однажды вернется на Землю, Иисус Христос появится еще раз на Земле, и уже будет суд, на котором, да, он всех праведников оставит в Царстве Божьем, в самом лучшем мире, который можно было только придумать на земле, а вот все грешники пойдут в вечное мучение в гиену огненную. Так учит Священное Писание, по крайней мере. Но в любом случае, за все страшные события и в вашей жизни, и в жизни других людей ответственны сами люди, их грехи, их грех, их согрешения. Спасибо, что были сегодня со мной. Ставьте лайки, делайте репосты. Надеюсь, эфир вам понравился, и в следующем эфире вы будете еще больше вопросов задавать, а я буду на них пытаться ответить. Это был проект «Верю, не верю», рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Меня зовут Владислав Юртов, Теос Медиа. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.